Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. 25 лет, о которых не знает Россия. Кто финансирует экстремистские группировки в Сирии? Лагеря в Турции. Беженцы бегут от беженцев. И почему сербские студенты становятся все более религиозными? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Этот год будет ознаменован годовщинами в Восточной и Центральной Европе. Каждая из этих стран будет отмечать четверть века со времени падения социалистического строя. Сегодняшней беседой мы открываем цикл аналитических передач и статей на нашем сайте свобода.орг о том, каким получилось новое поколение восточноевропейцев, какую жизнь создали за эти 25 лет народы после социализма. В основном эти материалы будут появляться в программе «Проект Европа», а мы сегодня об этом говорим в продолжении политики, потому что сегодня еще одна дата – 45 лет со дня самосожжения чешского студента Яна Палаха. Как он сам сказал, не в знак протеста против советской оккупации Чехословакии, а в знак протеста против деморализации чехословацкого общества, которое не только не выступило против, но и приняло эту оккупацию. В Чехии проходит сейчас неделя Яна Палаха. В беседе участвует обозреватель чешского радио Либор Дворжак и мой коллега Ефим Фиштейн. Либор, что для молодого поколения чехов означает эта дата и эта неделя?
Вы знаете, я очень опасаюсь, что оно может значить, то есть может значить очень многое эта неделя, скажем, для таких, ну, продвинутых студентов философского факультета, который, по всей видимости, станет таким центром и сегодняшних мемориальных разных акций и тому подобное. Но, с другой стороны, надо сказать, что, скажем, поколение сегодняшних 20-летних, по-моему, не совсем точно понимает вообще смысл жертвы Яна Палаха. И не надо за это на них сердиться, потому что эти ребята действительно не знали, что такое социализм, не знали, что такое тоталитарный государственный строй. И, по-моему, очень трудно себе это представить. Но именно поэтому, наверное, стоит имя Яна Палаха постоянно напоминать.
Как будет проходить, что пытается вот сейчас чешское общество вспомнить, возродить и представить, может быть, даже этому поколению, которое мало понимает, что значил в те времена поступок Яна Палаха?
Насколько я знаю, если говорить о конкретных акциях, то сегодня, как я уже напомнил, будет собрание студентов торжественное, по-моему, в 4 или 5 часов дня прямо в здании философского факультета, куда Ян Палах, где он занимался, где он учился. Потом будет манифестация на Новославской площади, потом будут и другие мероприятия. Все это кончится 19-го богослужением отца Томаша Галика, по всей видимости, в церкви Святого Сальватора, которая считается студенческой церковью.
Ефим, что значит вот для вас, для вашего поколения, тот поступок, совершенный Яном Палахом? Что вот тогда это собой представляло?
Я был в то время студентом 4-го курса, а может быть и 5-го уже, 5-го, журфака Московского университета, и сегодня, возможно, это кажется странным, даже выходит за рамки бытового представления о тех временах, но кто-то тогда сумел сильно увеличить паспортную фотографию Яна Палаха или фотографию из его зачетной книжки университетской и в увеличенном виде почти как плакат повесить в вестибюле высотки университетской на Ленинских горах. И мы ходили вокруг этого плаката, понимая, потому что мы знали из радиостанции, из вещания западных радиостанций, что он сжег себя на Вацлавской площади. И по-своему недоумевали, потому что для нас, воспитанных тогда в Советском Союзе, нам казалось осмысленной только активная смерть. Смерть в бою, если уж уходишь из этой жизни, захвати с собой тирана какого-нибудь и так далее. А Павел сжег себя. Кстати говоря, этот его акт самосожжения воспринимался не без оговорок и в самой Чехии тогда. Я читал тогдашнюю оппозиционную литературу чешскую, они говорили, это не европейская, это не христианская традиция, это типично буддийская традиция. Тогда буддийские монахи довольно часто проводили акты самосожжения в Сайгоне, протестуя против Вьетнамской войны. Но по прошествии времени становится ясно, что это единственная возможность для человека, который на себя грех убийства, да еще не всегда убийство достаточно осмысленного. Мы знаем миллионы, десятки, сотни и тысячи террористических актов убийств, когда человек уносит с собой вроде бы какого-то плохого человека, тирана, а позднее оказывается, что все бессмысленно. Гриневецкий, убивший Александра II, кого убил? Реформатора, убил реформу, ничего в этом смысле позитивного не совершил, а грех на душу взял, да и сам погиб. Короче говоря, со временем это все смотрится по-другому. Ян Палах мог покуситься только на свою собственную жизнь и в этом смысле подать пример самоотверженности, жертвы, жертвенности. Он ведь был совсем молодой человек, красивый. И он свою жизнь фактически положил на алтарь своего народа, дав ему понять, что пассивность бесконечная никуда не ведет, что он должен свою судьбу собственными руками строить. Это было понято позднее. И поэтому мы сейчас отмечаем, вот как раз сегодня мы начинаем отмечать неделю Яна Палаха, Палахову неделю, которая 16 января 1989 года фактически открыла сезон мирных революций в Восточной Европе. Этот год, 89-й, вошел в историю под латинским названием «Anno Mirabilis» – «чудотворный, чудесный год», «год чудес». Потому что действительно, казалось бы, незыблемые режимы вдруг начали один за другим. Некоторые действительно пали, а некоторые зашатались в своих основах. Вспомним, что на этот год пришлось и восстание китайских студентов на Тяньаньмэнь. И поэтому мы начинаем этот год отмечать именно с этого события.
Давайте я поясню, чтобы была хронология понятна. Палах сжег себя в 69-м году. В 89-м году было 20-летие, совершенно которое верно отмечалось просто, чтобы...
Совершенно это... верно. И я совсем не хочу сказать, что тогда в Чехословакии эта неделя как бы выходила из ряда вон, из числа мелких и постепенных реформ, которые проводились в Центральной и Восточной Европе. Нет. Шли реформы, мы о них можем поговорить в Польше, в Венгрии соседней, но они выявились чуть позднее. Ну, скажем, круглый стол начался в Польше, знаменитый круглый стол, который потом закончился выборами и приходом к власти первого демократического правительства Мазовецкого. Но начался он 6 февраля того же 89-го. А мы говорим о 16 января, чуть пораньше. В Венгрии перезахоронение Имре Надя состоялось 16 июня, но решение уже было принято в феврале. Еще было, как казалось, что система прочна. Еще 19 января, то есть после уже этих событий на Вацлавской площади 16 января, еще Эрих Конекер хвастался, что Берлинская стена прочна и простоит 1000 лет. Сколько понадобится, столько и будет стоять. Но события, тем не менее, начались. Начались они именно на Вацлавской площади молчаливой, тихой демонстрацией в память о Яне Палахе.
Либор, вот прошло 25 лет с тех событий, о которых только что говорил Фима. Процесс реформы в Чехии закончен. Чехия прочно вступила в Европейский Союз, в НАТО. Осознает ли себя общество частицы и вот этого совершенно нового образования европейской западной мысли и ценностей?
Вы знаете, я думаю, что кое-то, конечно, да. Особенно молодые люди, которые попадают очень часто в западные вузы, в западные школы, долгое время живут там, и они чувствуют себя самыми настоящими, что ни на есть, европейцами. Это, по-моему, так. Но поскольку Ефим тоже, и вы, конечно, тоже прекрасно знаете, что, скажем, политическая ситуация в сегодняшней Чехии довольно сложная, и потому что чехи такие, ну, скептики, пессимисты, то им кажется, что в их жизни почти ничего не изменилось, и есть даже такие, и это довольно большой процент, которые говорят, это известное при большевиках было лучше. Хотя, если им покажешь, скажем, там по статистическим данным, то совершенно ясно, или смотря, скажем, на чешские города, села, деревни, ты сразу видишь, какие изменения произошли за эти 25 лет. Но все хорошее воспринимается так сказать, очень-очень легко, а проблемы, наоборот, очень видны, и они кажутся гораздо больше, чем они есть на самом деле. Это, по-моему, самая важная проблема современной Чехии, причем не только Чехии, насколько я понимаю, но и почти всех стран вот этой Восточной и Средней Европы.
Но это правда. Я на самом деле не могу понять, это наследие социализма или это какая-то славянская черта, может быть, характерная для наций не только Восточной Европы, но и России, той же, и, например, Украины. Скептики и пессимисты повсюду, и поворчать все гораздо. Ефим, это действительно такое преобладающее настроение в Центральной и Восточной Европе?
Несомненно, так можно сказать, хотя оно всюду проявляется по-разному, и многое зависит от ментальности. Либор сказал, что чехи по натуре скептики, это правда. Это правда не значит, что они пессимисты, они достаточно верят и в свои собственные силы, и в свою историю, которая действительно дает им основания для того, чтобы гордиться достигнутым. Народ небольшой совсем, но он очень многого достиг на своей территории, и они скептики по своей природе, потому что они так относились и к Австро-Венгрии, достаточно прочитать «Бравого солдата Швейка». Они всегда так относились. Свою первую республику они полюбили лишь после того, как она исчезла с карты Европы. Или после того, как пришел коммунизм, и они смогли оценить ее в сравнении. Но дело не в этом. Дело в том, что сейчас скептические настроения охватили совсем не только Центральную и Восточную Европу, но и Европу Западную. Буквально вчера британский министр финансов потребовал пересмотра всего Европейского Союза под угрозой, что иначе Британия выйдет из этого образования, ведь Британия не восточноевропейская отнюдь страна. То есть скептические настроения можно проследить, а они связаны совсем с другими вещами. Они связаны не с трудностями переходного периода, они связаны с общим экономическо-социальным, политическим и даже культурным кризисом, который переживает современное человечество. Но на этом фоне, мне кажется, чехам особенно нельзя говорить о своих исключительных проблемах и мучениях. Политическая ситуация сложна, она сложна по ряду причин, но не думаю, что она сложнее, чем в соседней Венгрии, где вроде бы однопартийное правительство у власти, а порядка тоже нет. Приходят новые силы, появляются совсем недемократические. Я думаю, что это общее явление. В целом, ведь решающим является не то, насколько критически или не критически мы относимся к действительности. Чехи всегда будут относиться критически. Решающим является ответ на вопрос, хотели бы вы вернуться в то состояние, в каком была страна 25 лет назад. И вот на этот вопрос дают ответ почти 100-процентный не хотели. Даже те, кто считает, что было много позитивного тогда, например, гарантии будущего, можно было родиться и вырасти, и умереть, ничего не меняя в своей жизни, пассивно положившись на ход истории, на ситуацию. Тем не менее, на этот вопрос подавляющее большинство отвечает «нет, не хотели бы вернуться в состояние, в котором мы были 25 лет назад».
Либор, давайте вернемся к молодежи. Вот если бы вам была предоставлена возможность сейчас определить как бы чешский учебник истории, какой бы посыл, какой бы месседж вы принесли вот этому новому поколению, которое стало бы изучать историю по вашей книге?
Ой, вы знаете, по-моему, есть очень многие авторы, которые написали прекрасные книги. Я бы просто рекомендовал читать всем хороших чешских мировых историков, чтобы разобраться в судьбе не только своей страны и, скажем, в бывшей судьбе своей страны, но и в судьбах всего нашего региона, вот среднеевропейского. Ефим пару минут назад напомнил про Австро-Венгрию. То есть, чтобы помнили, скажем, даже вот это прошлое имперское, австро-венгерское. Но что самое главное, помнили, и этого, по всей видимости, у нас в настоящее время нет. Чтобы, если не помнят, то чтобы они знали, каким было это недавнее прошлое. То есть прошлое с 48 по 89 год. Это очень важно знать, потому что опять даже среди молодых людей, которые никогда не жили при социализме, появляются такие, которые считают, что эти рецепты могут быть опять востребованы, что они вполне годны для, скажем, устройства государства, устройства нового общества. Это, по-моему, самый главный посыл. И как это бывает всегда, вот эта новейшая история, она всегда изучена хуже всего. Хотя вот мы все люди, так сказать, в возрасте, мы все это прекрасно помним, но даже мы иногда себе не даем отчет в том, что мы прожили. И это очень важно понять, и даже вот, скажем, людям моего возраста стоит хорошенько подумать о том, что мы прожили за эти 50, 60 или 70 лет.
А почему вот эти рецепты в умах некоторых молодых людей, кажется, должны быть востребованы?
Вы знаете, эти рецепты всегда бывают очень, ну, я бы сказал, простые, очень, так можно сказать, лапидарные. И этим молодым людям кажется, что изменить весь этот мир – это просто расплюнуть, это ничего не стоит, просто стоит только, скажем, устранить этот сложный, дурацкий какой-то парламент, где постоянно эти люди ссорятся, черт его знает, что это за люди. И это очень и очень опасно, но я думаю, что так было во все времена человеческой истории.
Ефим.
Вернее всего ведь смотреть на результаты выборов. Уже вторые выборы подряд, сейчас последние прошли прошлой осенью, вторые выборы подряд, опросы общественного мнения, опросы предвыборных настроений показывают, что вроде бы дело идет к тому, что вместо консервативных, правоконсервативных партий придут левые партии, прежде всего социалисты с коммунистами. Здесь важно подчеркнуть, что социалисты, социал-демократическая партия, это составная часть европейского политического спектра, демократическая партия. А вот коммунисты, партия, которая считается здесь не демократической, хотя она и представлена в парламенте. И вот комбинация этих двух партий, это того, чего опасались чехи и в прошлый раз, и в этот раз. И что же получилось? Правые партии, которые правили в течение последних 7-8 лет, а до этого, естественно, еще, они, конечно, потеряли симпатии избирателей из-за длительного правления, но на их место не пришли коммунисты. Вот что интересно. И в прошлый раз, и в этот раз эта версия о том, что будет чисто левое правительство, не была осуществлена, не реализовалась. Почему? Да потому что у них не хватает вместе голосов для того, чтобы править страной. На их место, на место правых пришли какие-то не вполне определенные партии странных направлений. Одни сторонники прямой демократии с националистическим оттенком, другие вообще предпринимательские структуры, но не коммунисты. То есть, когда избиратели приходят к урнам, они предпочитают черта дьяволу, они предпочитают что угодно, но все-таки они не избирают коммунистов, в таком числе, чтобы те могли вернуться к власти. Это совершенно очевидно сейчас. И, по-моему, показательно.
В России довольно много спекуляций по поводу того, что представляет собой сейчас восточноевропейское общество. Есть попытка сформировать представление о том, что это общество бездуховное, что это общество, ну да, скептиков, разочарованных пессимистов, и что это общество в результате, ну, как бы не сформировалось как нация, а сформировалось как некий такой придаток Запада и западных структур, подчинив себя каким-то довольно чуждым ценностям для этого региона Европы, где мы находимся. Либор, как бы вы определили как бы составляющую нового чешского общества по прошествии 25 лет?
Вы знаете, с одной стороны, вот вы сказали про этот придаток, это в каком-то смысле вы совершенно правы, это так, и очень многие себя чувствуют про этих чешских скептиков, мы уже говорили, но с другой стороны, то, что исчез Советский Союз, что исчезла эта мировая коммунистическая система, наоборот, таким странам, как Чехия, Словакия, Польша, Венгрия и так далее, это создало возможность, наоборот, вернуться к настоящим европейским традициям, которые тут преобладали, скажем, до времен Второй мировой войны, то есть в кое-чем права эта современная странная какая-то российская идеология тут вот в этом регионе. Духовность какая-то утеряна, но с другой стороны очень важно, что существует возможность вернуться к каким-то настоящим европейским традициям, которые тут преобладали долгие столетия.
Разговоры о бездуховности – это вообще в пользу бедных. Это вообще несерьезно. Если человек посмотрит, сколько здесь книжных магазинов, сколько здесь издается и продается книг, то поймет, что если книги издаются и покупаются, значит, их читают, а раз их читают, значит, о бездуховности трудно говорить. То же самое в кинематографии. Выпускается фильмов больше, чем, как говорится, эта страна заслуживает, потому что не знаю, где находятся деньги на такое количество фильмов. Некоторые из них достаточно хороши, об этом говорит уже сам факт, что чешское кино редкое. Это один из чемпионов в мире по количеству Оскаров, премий Американской киноакадемии. Но не в этом дело. Я хочу сказать, что чехи были, будут скептиками по отношению ко всем удаленным центрам, которые принимают за них решения, в данном случае по отношению к Брюсселю. Но какова реальная ситуация? Чехи в огромном количестве сейчас говорят на мировых языках, по-английски в частности. Они раньше не говорили вообще на этом языке. Старики говорили по-немецки. Старики говорили по-немецки, среднее поколение по-русски. Ну, по-русски, по-моему, сейчас большой интерес к русскому языку, но уже на других основаниях. Не потому, что заставляют, а потому, что некоторые просто любят русскую культуру. Не забывайте, что Чехия – это родина славянофильства. Вообще, эта идея родилась здесь. Любят русскую культуру. И тоже, в том числе, и потому, что они собираются торговать с Россией, что-то там предпринимать, они собираются строить жизнь. Русский язык для них уже перестал быть жупелом и стал просто составной частью набора языков для культурного человека. Они, чехи, в огромном количестве ездят учиться за границу. Такого никогда не бывало. Даже если вообще взять вместе всех, кто учился и в Советском Союзе, и в Болгарии, или в ГДР, сейчас гораздо больше людей учатся в западных университетах. Они возвращаются гражданами мира. Может быть, они не всегда способны вот так разложить по полочкам и подумать, как использованы эти 25 лет. Так как предыдущие 25 лет, когда страна постепенно теряла места в мировом рейтинге, как говорится, она упала с 10 места в мире на 44-е тогда. Правда, с тех пор поднялось много азиатских стран, но это другой вопрос. Сейчас она постепенно с 44-го поднималась вверх снова. Она обогнала по уровню производства, по ВВП на душу населения некоторые страны Европейского Союза, старые страны, Грецию, Португалию и так далее. То есть она за 25 лет сделала какой-то задел человеческого фактора, знаний, технологий и так далее, для того, чтобы не потеряться в мировом обществе, крайне сложном сегодня. Ну, мне кажется, что этот задел не минусовый, это не негативный итог решительно.
Спасибо. В беседе участвовали обозреватель чешского радио Либор Дворжик и мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит радио «Свобода». Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Гражданский конфликт в Сирии начался как мирный протест части населения, однако вскоре перерос в вооруженное противостояние на религиозной основе. По мнению экспертов, ожесточению и усугублению межконфессиональных противоречий способствуют частные спонсоры гражданской войны в Сирии. Эту проблему специалисты обсуждали недавно в дискуссии, организованной Вашингтонским институтом Брукингса, рассказывает Владимир Абаринов.
Главным оратором на мероприятии была Элизабет Дикинсон, корреспондент ежедневной англоязычной газеты National, которая издается в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Элизабет Дикинсон написала для Института Брукинса исследование под названием «Игра с огнем», в котором утверждает, что частное финансирование сирийских повстанцев поступает прежде всего из Кувейта, и тому есть целый ряд причин.
Как и само сирийское восстание, кувейтское участие в нем началось с надежды. Надежды на то, что в Сирии может произойти что-то позитивное. И вот след 2011 года, задолго до какой-либо милитаризации конфликта, многие сирийские мигранты, живущие в Кувейте и других странах Персидского залива, а там очень многочисленная сирийская диаспора, начали собирать свои личные средства для отправки в Сирию. В какой-то момент эти сирийские доноры, эти сирийские мигранты в Кувейте, стали общаться друг с другом и образовали группы людей, объединивших свои деньги и свои усилия. Было принято решение обратиться к кувейцам, гораздо более крупным предпринимателям. избирателям в Кувейте. Там уже существовало сообщество людей, дававших деньги на эти цели в прошлом. Они обратились к этому сообществу, и слияние сирийских иммигрантов и кувейтских доноров положило начало финансированию повстанцев в больших масштабах. В какой-то момент на этих встречах кувейцев и сирийцев было принято решение разделить деньги, предназначенные на гуманитарную помощь, и деньги на оружие. И это был поворотный пункт. Кувейтские доноры сказали: «Мы хотим, чтобы в Сирии произошло вооруженное восстание». Как мне рассказывал один сирийский эмигрант, они сказали ему: «Мы хотим сократить ваши мучения, чтобы сделать это, нам нужны вооруженные группировки. Я вовсе не пытаюсь навести на мысль, что сирийский конфликт превратился в вооруженный из-за Кувейта, но я думаю, что этот фактор был очень важным на раннем этапе формирования вооруженных отрядов».
Какова идеология частных спонсоров сирийской вооруженной оппозиции? Элизабет Дикинсон.
Мы наблюдаем очень интересную эволюцию в идеологии людей, которые участвуют в сборе средств. В самом начале Сирия была импульсом, воодушевлявшим людей всего спектра. Среди доноров были люди не то чтобы совсем светские, но весьма умеренные исламисты, а на другом конце спектра — салафиты. И популярность кампании по сбору средств неуклонно росла. Впоследствии, когда сам конфликт усложнился, общественная поддержка резко упала. Кампания во многом лишилась широкой социальной базы и сократилась до масштабов экстремальных религиозных течений, заинтересованных в идеологическом наполнении конфликта.
Почему именно Кувейт стал центром сбора средств для сирийских повстанцев? Прежде всего потому, что в этой стране ослаблен контроль за подобными финансовыми операциями.
Кувейт — своего рода идеальное сочетание условий по сравнению с другими странами залива. Главное и самое очевидное отличие Кувейта от остальных государств региона состоит в том, что это самая демократическая страна залива, и это лучшее, что можно сказать о Кувейте. В Кувейте вы можете говорить о политике так, как нельзя говорить в Саудовской Аравии или Эмиратах. Политические партии, политические организации действуют легально. Свобода ассоциации, все виды политической деятельности, неправительственные организации – все это там существует на законных основаниях, как нигде в заливе. Таково первоначальное условие. Второй компонент – очень слабый закон о борьбе с финансированием терроризма. Он был принят в 2002 году, и в нем не предусмотрена уголовная ответственность за финансирование террора. Если кого-то поймали на отправке денег Аль-Каиде, у правительства Кувейта нет никакого способа преследовать такого человека. Гражданам других стран Персидского залива это гораздо сложнее. Так, например, в Саудовской Аравии велась очень активная кампания против сбора средств для участников сирийского конфликта. Несколько шейхов вызвали в Министерство внутренних дел и велели прекратить эту деятельность. Но при переводе денег из Катара в Кувейт таких проблем не возникает. Поэтому на первом этапе финансирования в 2012 году практиковалась схема регулярных, скажем, еженедельных переводов со счетов в Саудовской Аравии на счет в Кувейте, который был своего рода расчетной палатой, а оттуда деньги поступали в Сирию. Учитывая общий бизнес и семейные связи между жителями Кувейта и других стран залива, это не вызывало ни малейших подозрений.
О каких же суммах идет речь? Точные цифры неизвестны, но Элизабет Дикинсон достаточно уверенно оценивает общий объем частной помощи.
Мы можем только строить догадки. У меня нет выписок из банковских счетов, которые я могла бы показать вам. Несмотря на то, что в Кувейте правовой режим весьма нестрогий, люди скрывают такие операции. И одна из главных причин этого – страх перед сирийским режимом, который, как считается, имеет прекрасных осведомителей во многих финансовых учреждениях. Поэтому переводы из Кувейта дробятся на мелкие порции и переправляются в Сирию разными замысловатыми способами, чтобы избежать этих осведомителей сирийского режима. На основании различной информации, которой я располагаю, я оценила бы общий объем полученных повстанцами средств в сотни миллионов долларов.
Слово берет специалист по региону, доцент Американского университета Кристин Дивен.
Исторически Кувейт действительно служил главным центром сбора средств для исламских движений. Так сложилось издавна, и на это есть свои причины. Прежде всего, Кувейт по-настоящему богатая страна. И не просто богатая, а богатая в течение длительного времени. Так что кувейцы располагают большими капиталами. И, разумеется, первое правило фандрайзинга – искать деньги там, где они есть. Помимо того, что они на самом деле богаты, они еще имеют долгую историю гражданского общества. Уже в 30-е годы прошлого века Кувейт был первым государством в заливе, где был избранный парламент. Позже, когда государство обрело независимость, гражданское общество было достаточно сильным, чтобы взаимодействовать с правящей династией, выдвигать своих лидеров, участвовать в создании конституции и по-настоящему сильного парламента. Я имею в виду парламент, который действительно имеет вес. Это не декоративный парламент, он может реально влиять на положение вещей. И все это означает, что там существуют возможности для организационной работы. Есть исламские движения, действующие в Кувейте очень давно. Братья-мусульмане существуют в Кувейте еще с 50-х годов. Салафиты тоже очень давно пришли в Кувейт и сразу же стали создавать обширную сеть благотворительных организаций. Когда я была в Кувейте в конце 90-х, начале 2000-х годов, меня поразило, насколько там распространены кампании по сбору средств. В любом магазине на улице стоят киоски, собирающие деньги на самые разные цели. И я никогда не забуду огромный салафитский транспарант с кроваво-красной надписью «Чечня». Это была кампания по сбору денег для Чечни, и кровавая надпись производила большое впечатление. Так что у них есть не просто благотворительные организации, но организации, включенные в международную сеть, собирающие деньги на благотворительные гуманитарные цели и имеющие большой опыт фандрайзинга для Афганистана, Чечни, Боснии, в том числе и на военные нужды.
Голос из зала – это сирийский журналист, только что вернувшийся из районов, контролируемых вооруженной оппозицией. Ему отвечает Элизабет Дикинсон.
Я только что вернулся из области Хама. Я был в Алеппо и Хаме. Большая часть денег, о которых вы говорите, на самом деле предназначена не на оружие. Я видел кувейтские, саудовские товары, прибывающие в Сирию. В основном это еда и одежда и никакого оружия. Большая часть оружия, по крайней мере по моим наблюдениям, захвачена в качестве трофеев у сирийской армии.
Благодарю вас за то, что вы затронули эту тему. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что кувейцы оказывают огромную гуманитарную помощь. Еще и еще раз. Кувейт – крупнейший донор гуманитарной помощи в регионе. Однако где же грань между гуманитарной и военной помощью? Если вы оказываете поддержку военному госпиталю, который контролирует одна из вооруженных группировок, это гуманитарная помощь? В ней нет военного компонента. Здесь много нюансов. Это не черно-белая картина, но я ценю вашу точку зрения.
Дополнение Уильяма Маккенса.
Я бы еще добавил, что исследование посвящено не государственной, а частной помощи. Военная помощь чаще всего приходит в виде денег, на которые повстанческие отряды покупают необходимое им оружие. В каких-то случаях им продают оружие военнослужащие сирийской армии, в каких-то они закупают его за рубежом. Но ящики с оружием в качестве помощи не поступают. Поступают деньги на их покупку.
И еще один участник дискуссии, бывший исполнительный директор компании JP Morgan Том Китинг.
Я как раз собирался сказать, что знаю одного парня, который собирает значительные суммы. И люди дают ему деньги для закупки конкретных видов оружия. Так, например, сравнительно недавно он присутствовал в Кувейте на мероприятии, где собирали деньги на переносные зенитно-ракетные комплексы. 75 тысяч долларов штука. Они собрали деньги на 11 штук. Причем там имело место соперничество. Один говорит, беру две штуки, другой, беру три. Так что я не спорю с тем, что вы говорите, но я думаю, деньги выделяются специально для покупки оружия. Откуда потом это оружие берется, я не знаю.
Спонсирование сирийских повстанцев угрожает самому Кувейту, треть населения которого составляют шииты, а две трети – сунниты. Так считает Элизабет Дикинсон, и другие участники дискуссии согласны с ней.
За дискуссией в Институте Брукинса следил Владимир Абаринов. 15 января в Кувейте состоялась международная встреча доноров для помощи сирийским беженцам и нуждающимся сирийцам внутри страны. Было обещано почти 2,5 миллиарда долларов. По оценкам Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в самой Сирии нуждающихся сейчас более 9 миллионов человек. Еще 2 миллиона 300 тысяч стали беженцами. Пока эта помощь не дошла, и ситуация в соседней Сирии и Турции становится все более отчаянной. Беженцам в лагерях перестали выдавать горячую еду. Теперь они должны готовить сами из тех продуктов, которые покупают на местных базарах. Подробнее Елена Солнцева.
Несмотря на промозглый стамбульский зимний ветер, 20-летняя Кефа ежедневно исполняет эту грустную протяжную сирийскую песню в одном из портовых районов Стамбула. Послушать девушку собираются довольно много людей. Пассажиры морских трамваев, прохожие, которые кидают мелочь и спрашивают, нужна ли помощь. Кефа приехала в Турцию около года назад вместе с группой сирийских беженцев из города Хомс после того, как во время бомбежки погибли ее родители. Несколько месяцев жила в одном из лагерей на юго-востоке Турции, потом сбежала в Стамбул, чтобы начать новую жизнь. Подрабатывала в швейных цехах, на рыбной ферме, пока ее не задержала полиция. Кефу вновь отправили в один из лагерей в провинции Хатай у сирийской границы. В этом районе их более 20. В основном в них проживают сирийские арабы-сунниты, но есть также курды и алавиты, для которых отдельного лагеря нет. Между беженцами то и дело возникают этнические и межконфессиональные споры, которые заканчиваются массовыми драками и поножовщиной. Чтобы утихомирить толпу, приезжает полиция. Власти просят соблюдать спокойствие, однако женщины напуганы, боятся выходить из дома даже до туалета. В лагерях процветает криминальный бизнес, так называемая торговля невестами. Девушек из бедных семей порой насильно отправляют в богатые арабские страны. Недавно один из турецких телевизионных каналов показал репортаж об этом. В интервью житель одной из стран Персидского залива признается, что это весьма выгодно – иметь молодую покорную жену, которую родители продали почти за бесценок. Цены колеблются от 500 до 1000 долларов, говорит сирийка Кефа, которая сейчас вновь находится на нелегальном положении в Стамбуле.
Я отправилась в Стамбул с группой таких же молодых сирийцев, чтобы поступить на учебу в Стамбульский университет. Турецкие власти объявили о том, что сирийские и египетские студенты смогут учиться бесплатно в учебных заведениях Стамбула. Если повезет, я буду учиться на инженера или строителя. В школе у меня была хорошая математика. Сейчас приходится жить у друзей студентов, которые выделили мне угол в своей комнате. Только вот полицейских очень боюсь, потому что они могут задержать и отправить обратно в лагерь.
Весь мир занят проблемой уничтожения химического оружия в Сирии и, кажется, забыл о страданиях обычных сирийцев, которые продолжают гибнуть на этой войне, говорит пожилой сириец Ахмед, который весь день сидит на углу старинной армянской церкви в азиатской части Стамбула. Ахмед живет неподалеку, в приюте при церкви, где нашли убежище еще около 50 сирийских христиан. Беженцам помогают волонтеры из Европы, которые готовят еду и ухаживают за стариками. Один из волонтеров, Ганс, рассказывает, что старик Ахмед потерял во время войны всю семью. Жену застрелил снайпер, когда она вышла в соседний магазин, чтобы купить лаваш. Сыновья ушли на войну, чтобы сражаться с Башаром Асадом более года назад, и теперь об их судьбе ничего не известно. Продолжает 20-летний волонтер Роберт, который тоже работает в приюте.
Мы работаем здесь несколько месяцев, потом уезжаем. Нам на смену приезжают другие ребята из разных стран, представители христианских общин. На сегодняшний день в Турции находится более 600 тысяч сирийцев, из них более 200 в лагерях, которые расположены в 10 турецких провинциях на юго-востоке страны. Там работают турецкие и европейские волонтеры, психологи, повара, учителя и врачи. Каждый человек получает довольно сносное питание и денежное довольствие. Никто не знает толком, что происходит в Сирии. В стране не работает интернет, нет телефонной связи.
Практически в каждой сирийской семье беженцев есть погибшие или пропавшие без вести. Убежавшие из Сирии рассказывают, что в стране уже никто не верит в завтрашний день. Города превратились в руины, не хватает воды, еды и питья. На улицах царит анархия. Люди бегут из центральных районов. Жизнь переместилась на окраины, ближе к турецкой границе, где образовались большие скопления людей, желающих выбраться из страны. У границы уже выросли временные поселения. Палатки из кусков пластика, бумаги и картона, закрепленные на палках. Люди промышляют, чем могут. Организуют торговлю оружием, продают поддельные паспорта, переправляют нелегалов через границу. Роберт продолжает.
Существует нелегальный бизнес по переправке целых семей из Сирии в страны, где им положены пособия и социальная помощь. В прессе называют суммы от 20 тысяч евро за помощь в получении убежища в странах Западной Европы. Используют все возможные пути, чтобы пробраться в Европу. Едут на грузовиках, которые перевозят в Грецию и Болгарию баранью шерсть. В складчину нанимают в Стамбуле старые суда. В минувшем году морем из Турции в Италию отправились около 5 тысяч сирийцев. Несколько десятков погибли во время шторма. Старое судно было переполнено и не выдержало ударов стихии.
Граница между Сирией и Турцией протяженностью около 900 километров. Камни, полупустыня, труднодоступная горная местность. В ряде районов до сих пор нет пограничной разметки из-за военных действий между армией и курдскими боевиками. Вдоль границы тянутся километры минных полей. В целях безопасности лет 20 назад границу заминировали, однако старые карты утеряны. Теперь то и дело подрываются люди, пытающиеся пробраться нелегально, минуя блокпосты. Вот что говорит один из беженцев, сирийский парикмахер Кемаль.
Большинство из нас – женщины, дети, старики. У нас там нет воды, электричества, хлеба, ничего нет. Что нам делать посреди зимы? Но самое главное – нет безопасности. Спасибо турецкому народу, что Турция нас принимает.
В интервью турецким журналистам беженцы говорят, что боятся радикального исламского режима, который в случае свержения Асада может установиться в их стране. В их глазах Асад порой даже выглядит гарантом светской власти. «Асад плох, но исламисты еще страшнее», — говорит сириец Айдын, торговец на Стамбульском базаре. «Жизнь при Асаде была трудна, но жили мирно, на голову не сыпались бомбы», — продолжает он. Сирийцев уклончиво называют «гостями республики». Такого понятия в международном праве нет. Так что это фактически снимает с властей все обязательства и не дает сирийцам никаких прав. Для многих дорога в Европу – единственная надежда на светлое будущее, возможность получить убежище и международный статус беженца, который открывает доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и рынку труда. Европейские страны обещают не отправлять сирийцев обратно на родину, независимо от того, на каких основаниях они находятся на территории ЕС. Однако турецкие газеты сообщают, что в минувшем году из Европы были выдворены тысячи сирийцев. Турецкий журналист Джем Айдын только что приехал из Сирии.
Европейцы хотят отгородиться от этого конфликта. Болгары стали строить стену вдоль турецкой границы и просят помощи у Евросоюза на содержание нескольких тысяч сирийцев, которые уже проникли в страну. Мнение европейцев о сирийских беженцах, которые в поисках лучшей жизни устремились в Европу, разделились. Одни считают, что должны помогать ищущим убежище, другие не понимают, почему европейские налогоплательщики должны нести на себе бремя арабского конфликта. Европейские политики считают, что будет правильнее, если сирийцы осядут в соседних с Арабской Республикой странах, в Турции, Ливане, Иордании и Ираке.
Обиженные на Европу турецкие власти считают, что европейские страны не проявляют должной солидарности. Турецкие газеты пишут, что, пытаясь отгородиться от этой далекой войны, европейские страны забывают о толерантности и гуманизме, основополагающих принципах европейской культуры. Европа защищает свои границы и не думает о людях, пишет центральная газета «Хюрриет». Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу в который раз потребовал от Совета безопасности ООН принять меры, чтобы решить этот сложный вопрос. Давутоглу заявил.
Мы принимаем активное участие в гуманитарной деятельности, направленной на решение вопроса сирийских беженцев, но, к сожалению, не видим, чтобы международное сообщество прилагало значительные усилия в данном направлении.
Турция потратила на содержание беженцев около 2 миллиардов долларов. Лагеря переполнены, социальную и медицинскую помощь оказывать все труднее, школы не могут принять всех детей иностранцев, население все больше раздражается наплывом приезжих. Сейчас в лагерях прекратили раздавать горячую пищу. Беженцы готовят самостоятельно из продуктов, которые покупают на рынках в лагерях через карточную систему. Сирийцы получают около 80 лир, которых им не хватает. Тем временем Анкара решила перекрыть людской поток. Около приграничного города Нусайбин начали возводить каменную стену с колючей проволокой и камерами слежения. Политика открытых дверей, которую с начала военных действий проводила Турция, похоже, подходит к концу.
О ситуации с сирийскими беженцами в Турции рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Сербии в последние 20 лет отмечается возрождение интереса к религии и религиозности. По крайней мере, на это указывают социологические исследования. По переписи населения 2011 года 95% граждан страны идентифицируют себя с одной из религиозных конфессий, 85% с православием. Это правило: если ты серб, то обязательно православный, даже в случае, если ты неверующий. Но в Сербии действительно большинство граждан себя причисляют к на самом деле религиозным людям, рассказывает Ая Куги.
Декабрь и январь у сербов месяцы, когда больше всего праздников, в основном религиозных. У каждой сербской семьи есть один день в году самого большого домашнего православного торжества. Называется это «Крестная слава». Это день определенного защитника святого, который является семейным покровителем. У многих семей эти крестные славы по календарю именно до и после Нового года. Если еще добавить Рождество, то зимний период в Сербии проходит в сплошном праздновании под знаком православия. В церквях многолюдно, литургии посещаются в массовом порядке, дома у икон постоянно горят свечи. На самом деле такое впечатление, что сербы очень религиозный народ. В обширном исследовании, проведенном в Европе в 2012 году, сербы оказались на пятом месте по степени религиозности, опережая даже традиционно религиозных граждан католической Италии. Любопытно, что на первом месте православные македонцы, на втором – румыне, на третьем – молдаване, на четвертом – поляки-католики. Однако социологи отмечают, что эти результаты получены на основании самооценки опрошенных. Узнать же, насколько истинной или насколько декоративной является эта религиозность, из опросов можно только опосредованным образом, интерпретировав их результаты. На днях в Белграде были объявлены результаты социологического исследования религиозности сербских студентов. Оказалось, что огромное большинство студенческой молодежи причислили себя к людям религиозным, а атеистами себя назвали только 5,5% студентов. Наш собеседник, руководитель этого исследования, доктор социологических наук Института философии и общественной теории в Белграде Мирко Благоевич. Как объяснить такое стремление образованной молодежи в Сербии к религии?
Наше исследование, как и исследования, проведенные в Сербии ранее, начиная с 90-х годов минувшего века, показывает, что в процессе возвращения людей к религии и церкви, или точнее приближения к религии и церкви, большую роль играет восстановление традиций. Отмечается также возрастание религиозности как у молодежи, так и у всего населения в целом. Однако не только в Сербии исследования показали, что значительная часть новой религиозности относится именно к молодому поколению. В Сербии большинство молодежи себя причисляют к православным, а если добавить другие религии в стране, римско-католическую церковь и ислам, то получается, что около 90% молодых людей принимают конфессиональную самоидентификацию. Около 70% студенческой молодежи считают, что они религиозные, чуть меньше, около 50% утверждают, что верят в Бога. А на вопрос, что вызывает у вас доверие, сербские студенты отвечали: образовательные учреждения, что понятно, а затем еще церковь и армия.
А ведь раньше, во времена социализма, образованная молодежь Сербии, как и во всей бывшей Югославии, являлась наименее религиозной категорией общества. Сейчас же ваши результаты выявили полностью противоположное явление.
Исследования 1987 года показывали, что лишь 3% студентов были религиозными, но и тогда более 50% студенческой молодежи причисляли себя к православной конфессии. Однако конфессиональная идентификация не является показателем религиозности. Намного более точный показатель – религиозность, которую человек сам декларирует, а еще более точный – религиозная практика, поведение верующих по отношению к выполнению церковных и религиозных правил, требований и обязанностей. Если говорить о студентах периода социализма, то они, в смысле участия в религиозных обрядах, были религиозными в 0,03% случаев, то есть практически вообще не были религиозными. Сегодня ситуация противоположная. 70% студентов утверждают, что они лично религиозны.
Как вы интерпретируете такой рост религиозности, или точнее, такую самооценку?
По объяснению, ток скок
пока.
Объясняя такой рост, надо учитывать, с одной стороны, конформизм, желание молодежи приспособиться к среде, к общественно востребованному поведению, с другой – отличие условий, в которых действовала церковь в нашем обществе в прошлом и сегодня, а с третьей – ее общественную стигматизацию во времена социализма и ее особую выделенную роль в обществе. По моему мнению, именно эти главные факторы повлияли на такие большие перемены, когда речь идет о самовосприятии опрошенных. Однако важнейшие индикаторы истинной, настоящей религиозности, повторяю, скрываются не в самооценке собственной религиозности, а в церковной практике. Если взять за основу эти данные, то оказывается, что процент регулярно посещающих церкви, литургии, молитвы, соблюдения поста многократно меньше.
Из результатов вашего исследования бросается в глаза именно разница между декларируемой религиозностью и религиозной церковной практикой опрошенной молодежи. Лишь 9% сербских студентов сказали, что регулярно посещают литургии. 26% соблюдают пост перед большими церковными праздниками, а 32% часто ходят в церковь. А то, что редко кто себе признает атеистом, понятно. В Сербии последнее время это считается даже неприличным. Ведь никакой ты не серб, если не православный, и если не придерживаешься традиций. Ведь так это воспринимается в обществе. Возрождение такой религиозности в силу традиции усилилось во время войн 90-х годов, но оно, вопреки прогнозам специалистов, продолжается.
Обращение к религии изначально было связано с войнами на территории бывшей Югославии в 90-х годах. Это было время, когда на поверхность общественной жизни всплыли отдельные функции религии – защитно-объединяющая, гомогенизирующая, этномобилизующая. Распад общего югославского государства и создание национальных государств в те годы повлияли на массовое возвращение людей к традициям и своим церквям, ведь конфликты в бывшей Югославии были не только конфликтами межэтническими, но и межрелигиозными, и потому сильно возрастала потребность сплочения собственного народа вокруг одной религии.
Напомню, мы разговариваем с белградским социологом Мирко Благоевичем. Вы часто бываете в России, сотрудничаете с российскими коллегами, занимающимися социологией религии. Есть ли разница в возрождении православия между Сербией и Россией?
По-моему, основная разница в возвращении людей к церкви и религии в Сербии и России состоит в том, что в России это возвращение к православию больше связано с нынешней системой государства. А в России отношения между православной церковью и государством, между государством, обществом и религией, кажутся намного более тесные. В бывшей Югославии из-за специфических обстоятельств и войн возвращение к религии и церкви было важным для толкования конфликтов тех времен. Однако все-таки в Сербии, в отличие от России, намного меньше прямой стычки православной церкви с государством.
Повлияли, может быть, и исторические отличия. Ведь в бывшей Югославии церковь не преследовалась так, как в Советском Союзе. Сербы, хоть и не считали тогда себя религиозными, но праздновали православное Рождество и Пасху, крестную славу, часто крестились и венчались в церкви, хоронились с отпеванием. Теорией это называется культурная религиозность. Укорененность не столько в религиозных догмах, сколько в веками существующих исторических традициях. А теперь все себя объявляют религиозными, даже те, кого, кажется, интересует лишь внешняя, ритуальная сторона церковной практики на праздники и традиционные обряды, которые у сербов всегда подразумевают богато накрытый стол. А как бы вы нарисовали портрет, условно говоря, верующего православного серба?
Давайте сравним типичного сербского верующего, каким он выглядит на основе наших эмпирических исследований, с типичным верующим 30 лет назад. Как выглядел типичный верующий времен социализма? Это была женщина, необразованная, которая жила в деревне, и в социалистической системе она была маргиналом, не включенным в систему социалистического устройства. Сегодня картина типичного верующего меняется. В современной Сербии к ним в равной степени принадлежат женщины и мужчины. Также нельзя сказать, что сейчас верующие в основном из сельской местности. Даже наоборот, в некоторых городах религиозность сильнее, чем в деревнях. Современные верующие больше не принадлежат к категории малообразованных. Как показало наше последнее социологическое исследование 2013 года, студенты по религиозности не отличаются от остального населения.
Мы беседовали с доктором социологических наук из Белграда Мирко Благоевичем.
С сербским ученым беседовала наш корреспондент в Белграде Ая Куге. говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Лина Ширяева, редактор и ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.
Биалом в лепях детску, по-русски, по-немецки.
Там были такие слова. Бивал тебя в лоб, как ребенку, по-русски и по-немецки. Не для того существует одеколон, чтобы его пить.
В поверх барьеров польские песни.
Карлику, карлику, кто там нещешь кошеку?
Какой бы строй ни стоял на дворе, в Польше поляки всегда продолжают петь свои любимые песни.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.